Предлагаю сейчас начать сначала, с той ситуации, которая сложилась уже в первые месяцы большевистского правления. Потому что ситуация была запутанная, и не хочу говорить неоднозначная, точнее ее назвать хаотичной. Революционная власть ведь имела привычку сначала издавать широковещательный декрет, а потом уже вникать, что это они только что упразднили.
Ну хорошо, давайте начнем с того, что 20 января по старому стилю или 2 февраля по новому 1918 года был издан подписанный Лениным декрет об отделении церкви от государства. Среди прочего, он объявлял все имущества церковных и религиозных обществ общенародным достоянием. Однако, вот, например, в отношении кремлевских дворцов, храмов, монастырей и прочего, аналогичное распоряжение наркома Луначарского появилось еще 5 января. В нем, заметим, церковные здания с их имуществом фигурируют наравне с дворцами, то есть государственной собственностью.
Распоряжение комиссии по охране памятников и художественных сокровищ Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов города Москвы и Московской области 4 марта 1918 год. Вознесенский монастырь. Согласно отношению Народного комиссара Луначарского от 5 января 1918 года за номером 491 с сообщением, что все кремлевские дворцы, храмы, монастыри и так далее, со всеми в них находящимися имуществами, кому бы они ни принадлежали и в чем бы ведении ни находились, составляют собственность республики, а хранение их возлагается на комиссию по охране памятников и художественных сокровищ Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов города Москвы и Московской области. Комиссия по охране памятников и художественных сокровищ предлагает вам немедленно представить подробные описи всего имущества, имеющего художественную и художественно-историческую ценность, и в первую очередь описи ризницы собора.
В тот же день аналогичные распоряжения были направлены в Чудов монастырь, Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы, то есть все это кремлевские объекты. Во-первых, замечу, что со времени появления распоряжения Луначарского прошло 2 месяца. И, в общем-то, понятно, почему такая пауза. А кто должен был это распоряжение исполнять? Сначала ведь надо было, чтобы появились соответствующие органы. И они появились, причем даже в избытке. Процитированные нами документы сходят от комиссии по охране памятников, существовавшей при Московском совете. Но в Москве тогда же существовал еще и Объединенный комитет по охране собраний и памятников искусства и старины. В него входили московские художественные союзы, музеи, архивы, цитирую, постановившие в учредительном собрании своем организовать демократический, научно-художественный, аполитический коллектив для защиты предметов науки и искусства от возможных покушений на их целость со стороны некультурных элементов. То есть Объединенный комитет, в отличие от комиссии Моссовета, был создан интеллигенцией, а возглавлял его Игорь Эммануилович Грабарь, очень много сделавший для спасения и охраны культурных ценностей в пореволюционные годы. Но комиссия Моссовета хотела эту функцию монополизировать и полностью присвоить себе. Чтобы найти компромисс, Грабарь даже предлагал создать третий орган, который бы объединил и комитет, и комиссию.
А еще существовал нарком просвещения Луначарский со своими указаниями. В общем, действительно была неразбериха. И обратите внимание, что в процитированном нами документе, исходящем от комиссии Моссовета, требуется предоставить описи имущества, имеющего художественную и историческую ценность. Однако, судя по всему, определять, собственно, что к таковому имуществу отнести, предлагается, самим монастырским насельникам. Во всяком случае, это никак специально не оговорено. И речь идет в этом документе не об изъятии, а о постановке на учет. Хотя, как известно, учет как раз и являлся в большинстве случаев первым шагом перед реквизицией. Надо также помнить, что к середине марта в Кремль переехало советское правительство. И, возможно, спешный учет культурных ценностей кремлевских соборов, дворцов и монастырей был связан с этим тоже.
при том, что были и другие обстоятельства, делавшие вопрос неотложным. Наши слушатели помнят, наверное, передачи, в которых мы рассказывали об обстановке, повседневной обстановке в Кремле в 18 году, когда оставшиеся от старого режима служители и смотрители пытались пересекать бытовой вандализм главных стражей новой власти, солдат кремлевского гарнизона. День за днем рапортовали о происходящих в Кремле мелких и крупных кражах.
Ну, здесь можно вспомнить о знаменитом тогда и воспетом позднее в кинематографе советском знаменитом деле ограбления Патриаршей Ризницы.
Да, это произошло в январе 18 года. Грабители залезли через окно, выпилив решетку и взломав железную ставню. Похищенные они выносили 5 или 6 ночей кряду и увезли на подводе. Заметили пропажу не сразу. Опись украденного состояла из 86 пунктов, причем некоторые звучали, как, цитирую, «много алмазов, рубинов, изумрудов и сапфиров, жемчуга, золотых и эмалевых круглых дробниц с покровов, собранных ранее в 3 чаши после обстрела Ноябрьского», то есть после революционных боев за Кремль, когда его большевики из пушек обстреливали.
Да, это ограбление тянуло на ограбление века, как позднее стали выражаться, но на фоне прочих революционных свершений, потрясений и ограблений. О нем поговорили и забыли. Позже, как я уже сказал, сюжетец использовали для идеологически выдержанного кинодетектива советских времен с сахарным концом. Ну, а в реальности воров нашли, оказались профессионалами, и кое-что из вещей действительно вернули. В общем, вопрос об охране исторических и художественных сокровищ тогда действительно стоял в высшей степени остро, и новая власть не сразу, но постепенно осознавала это. А интеллигенция, о которой вот вы, Оля, говорили, конечно, тоже пыталась спасти это и от уголовных краж, и от вандализма на революционных масс, и от новой власти, возможно, тоже с ее левацкими замашками и идеями пустить все драгоценное на нужды мировой революции. И довольно скоро, как я понимаю, и Грабарь, и многие другие пришли к мысли, что лучшее средство – это спешная национализация. Национализированные музеи, в отличие от частных собраний и коллекций, дворцового имущества и прочего, большевистская власть считала нужным хоть как-то охранять.
Именно поэтому музеи в те годы росли как грибы. Но, возвращаясь к церковным ценностям, тут надо сказать еще об одной проблеме, проистекавшей из декрета об отделении церкви от государства. Собственность на церковное имущество была достаточно сложно устроена.
Газета «Новая жизнь», Петроград, 13 февраля, 31 января по старому стилю 1918 года. Реквизиция здания Синода. В понедельник, 29 января, в здании Синода явился представитель комиссариата по внутренним делам Джибит и потребовал от присутствовавшего здесь вице-директора хозяйственного управления Головина передачи ему как здания Синода, так и всех капиталов ведомства. Головин заявил представителю комиссара, что он является лишь исполнителем распоряжений Синода, и что если Джибите угодно реквизировать здание Синода и произвести секвестр всех синодальных капиталов, он должен обратиться с этим требованием непосредственно к самому Синоду. Представителя комиссара энергично поддержали младшие служащие синодальных учреждений и курьеры. Заявив, что подчиняется силе, Головин провел Джибита в помещение синодального казначейства и здесь, в присутствии курьеров, передал ему 48,5 миллионов рублей. Большая часть этих денег оказалась в процентных бумагах. В тот же день на Литейном проспекте была занята канцелярия бывшего министра исповедания.
Говорит Радио Свобода, документы прошлого. Обсуждаем судьбу культурных и исторических ценностей после революции. В 1918 году. Газета «Новая жизнь» пишет о состоявшейся реквизиции здания Синода, а несколько недель спустя публикует новый очерк «Что теперь происходит в здании Синода?».
Забавна дата выхода этого номера газеты. 8 марта по-новому. 23 февраля по старому стилю. Разом оба таких знакомых числа, с тех пор ставших совсем по другим поводам календарными праздниками. Ну и напомню. Здание Синода находится рядом со зданием Сената на Сенатской площади в Петрограде, и недавно на наших глазах происходила вокруг него новая шумная кампания, когда из этого помещения выселяли исторический архив и передавали комплекс исторических зданий ныне действующей власти.
Газета «Новая жизнь», Петроград, 8 марта, 23 февраля, 1918 год. В бывшем Синоде. Пустует огромное здание. Только в небольшом помещении и со входом в вестибюль несколько человек. Это новый комиссар со своими помощниками начинает свою деятельность. Среди многочисленных книжных шкафов библиотечного помещения на столах разложены многочисленнейшие епархиальные ведомости. Курские, казанские, ланецкие, архангельские и тому подобное. Во всех этих ведомостях на различные лады и манеры то ужасаются от происходящих в России перемен, скорбят о погибшем величии, то стараются приспособиться к политическим настроениям, и почти все обрывают свои церковные мелодии в декабре 1917 года. На вопрос, какой вид представляет собой сейчас Синод как учреждение, новый комиссар ответил: «Никакой. По декрету церковь отделена от государства. Церковные имущества перешли в ведение советов. Старые чиновники изгнаны из здания в момент опубликования декрета, и здание до сих пор находилось под присмотром нескольких сторожей». Вот и все. На вопрос о том, в каком положении находятся многочисленнейшие консистории, как подчиненные синоду учреждения, комиссар ответил, что никаких сведений об этом не имеется, и что вообще какого-либо административного центра для ликвидации огромного учреждения не имеется. Что стало с ценнейшим историческим материалом консисторских архивов, никто ничего не знает. Комиссар объяснил, что все усилия будут направлены к тому, чтобы сохранить оставшееся в здании нерасхищенное имущество. Комиссар предполагает, что в здании Синода поместится издательская часть Министерства юстиции. На вопрос, получили ли бывшие синодские чиновники какое-нибудь послеслужебное вознаграждение, комиссар ответил: «Все чиновники были уволены без всякой уплаты каких-либо денег».
Здесь надо отметить важный момент. Не все ведь наши сегодняшние слушатели понимают, что тогдашний Синод – это государственная структура, нечто вроде министерства. Он был учрежден Петром I для руководства религиозной сферой в стране, где церковь от государства не была отделена. Возглавляли Синод отнюдь не духовные лица, а чиновники, бывали даже и военные. И после революции безбожная власть, понятное дело, упразднила его как ведомство, ставшее ненужным.
То есть большевистская власть реквизировала здания, финансы и имущество Синода как принадлежавшие государству. И комиссар затруднялся на первых порах ответить, как будет организовано управление этим имуществом и ликвидация дел ведомства. В ведении Синода, безусловно, находилось множество вещей церковных, но церковь не являлась их собственником, они принадлежали все же государству.
Ну вот, в результате этих реквизиций, а потом массовых изъятий в 20-е годы, музеи пополнились церковными вещами. Опять же, не надо думать, что в музеи поступило все, что было изъято. Музейные работники часто с большим трудом сумели получить то, что было признано имеющим музейную ценность. Огромное количество изделий просто пошло на переплавку.
Один коллега пересказывал мне то, что слышал от старых музейных сотрудников, как происходил этот самый отбор ценностей музейного значения. По его словам, музейщики стояли буквально у конвейера, на который солдаты высыпали из мешков церковную утварь, и конвейер вез ее под пресс. И вот что по пути музейщики успевали из этого потока выхватить, то и попадало в музей.
Ну вот, а сейчас я хочу обратиться к нашей гости, а сегодня это научный сотрудник Государственного исторического музея Елена Уханова. Скажите, Елена, на ваш взгляд, существенно ли приросли музейные коллекции вот после этих изъятий.
Вы знаете, действительно, приращение музейных коллекций произошло, но не настолько большое, как это может показаться, потому что музейные коллекции начали формироваться задолго до революции 17-го года, и, конечно, ценности, изъятые у церкви, были значительные, но то, что, например, изымалось из обычных храмов, вряд ли представляло особую историко-художественную ценность, и, как вот сказала Ольга, безжалостно было отправлено на конвейер и переплавлено для нужд той же индустриализации. Вещи ценные уже до 17 года были, общество отдавало отчет, что такое историко-культурные ценности задолго до 17 года, и целенаправленно начало их собирать в 18 века.
Насколько я понимаю, структура музейных коллекций такова, что часть церковных вещей поступила не непосредственно после реквизиции из церквей, а поступила вместе со сформировавшимися раньше частными коллекциями.
Да, конечно, и частные коллекции, как я уже сказала, попадали в музей довольно рано. Вот что касается отдела рукописи Государственного исторического музея, в котором я работаю, могу сказать, что большинство из них – это собрания, принадлежащие отдельным коллекционерам, как светским, ну, в основном светским, которые либо дарили, либо продавали собрания и в исторический музей, и в публичную библиотеку, и в другие музеи, которые в XIX веке были организованы.
Елена, сейчас вопрос-то центральный, который обсуждается в российской печати, он крутится вокруг возвращения церкви ее былых имуществ. В России ведь нет закона о реституции, подобного тем, которые имеются в странах Восточной и Центральной Европы. Вот в этой связи я хочу у вас, как у представителя музейного сообщества, спросить, осознаете ли вы, ваши коллеги, что часть имуществ, которыми вы храните, принадлежит, по сути дела, церкви, и, может быть, я не говорю сейчас об иконах, когда возникает спор о том, хорошо ли им будет храниться в монастырях, передаваемых в ведение церкви и так далее. Я говорю сейчас, скажем, о том, что на языке музейщиков, по-моему, называется ювелирка, о золоте.
Ну, скажем так, пока требований о возвращении золота со стороны церкви выдвинуто не было. И пока сейчас их требования, даже не требования, а скорее пожелание правительства передать церкви, как сейчас это было сформулировано, все церковное церкви. Ну, это совершенно варварская формулировка, потому что, как мы уже сказали, вещи церковного происхождения попадали в коллекции частных собирателей и затем в музеи. Весь XIX век был наполнен историей собирателей, так фанатичного, поэтому вот если говорить о сакральных предметах и предметах музейного значения, ну, наверное, там потир XIX века, инкрустированный драгоценными камнями, ну, наверное, имеет материальную ценность и художественную наверняка, но все-таки сейчас мы беспокоимся больше о выдающихся памятниках, которые принадлежат культуре русского народа. И надо сказать, что мы приписываем церкви совершенно несвойственную ей роль. Она никогда не была хранителем старых вещей. Функция церкви очень актуальна. Она распространяет христианство, окормляет верующих. Масса забот у нее связанных с сегодняшним днем. И вещи, выходящие из употребления, всю жизнь церковью уничтожались. Это сакральные вещи, книги ли, иконы ли. Они не должны были быть выброшены на помойку, либо иконы там записывались, фрески обычно сбивались, и для благолепия храм расписывался заново. Рукописи и иконы сжигались или они могли топиться в водоемах. Церковь все время прирастала новыми и новыми памятниками. Это не беда церкви, это нормальная жизнь средневекового общества, когда вышедшие из употребления предметы не сохранялись. Не случайно у нас так мало памятников художественных, культурных. И, конечно, те памятники, которые выжили, все-таки сохранились и были собраны в частной коллекции, в музейной коллекции. Сейчас, тем более, не время говорить об их рассеивании. Надо еще сказать, что существует еще и второй принцип в жизни православной церкви. Согласно постановлению 7-го Вселенского собора, нет никакой разницы между старой и новой иконой. поскольку христиане не являются идолопоклонниками, мы поклоняемся ни доске, ни живописи, ни мастерству живописца. Поэтому, на самом деле, я не понимаю вообще проблем, зачем старые, плохо сохранившиеся вещи надо передавать в действующие храмы, в которых, конечно же, духовенство заботится, как они говорят, о благолепии. Конечно же, любой священнослужитель скажет, что для благолепия ее надо расписать. Естественно, богослужение не может происходить в том храме, в каком он сохранился с 15 века, а музейный сотрудник, наоборот, будет трястись над теми фрагментами живописи, которые там остались, и бережно их сохранять. Поэтому, конечно, задачи у нас разные.
Мне кажется, вы путаете категорию юридическую владельца и технологическую хранителя. Вы же не отрицаете, что церковь этим владела. Государство в последнее время, становящееся все ближе к церкви, это комплекс прежнего безбожного отношения власти. Но вот поскольку вы затронули вопрос о том, что часть церковных имуществ владельцами еще до революции была утрачена и перешла в частные собрания, в частные музеи.
У нас был антикварный бум не только в России, но и в Европе. И значительное количество ценностей уже тогда было распродано на аукционах через букинистические или антикварные магазины.
Чем, простите, было распродано? Церковью, владельцами?
Да, естественно. А как вы думали? Когда мы говорим о том, что церковное надо возвращать церкви, надо представлять себе, что значительное количество церковных ценностей уже до революции было в свободном хождении, церковь уже продала, и она уже освобождалась от этих предметов, и они поступали в частное владение. Это во-первых.
Значит, вы признаете, что часть, непроданная церковью, до переворота 17-го года все-таки оставалась в ее собственности, и, следовательно, церковь вправе была как владелец распоряжаться этим.
Просто я хочу сказать, что мы не можем рассматривать этот конгломерат абсолютно неделимым, и выделив из него то, что церковь уже до 17-го года избавилась, а это наиболее яркие предметы из только художественного значения, еще надо сказать, что вы уже, собственно, об этом сказали, о том, что Синод был государственным учреждением, был одним из министерств, и поэтому все имущество Синода также является государственным и вряд ли вправе его рассматривать как сейчас собственность церкви, которая является частным юридическим лицом.
И есть колоссальный все-таки массив художественных и малохудожественных предметов, остававшихся до упомянутых нами декретов в собственности церкви.
Что касается того, что было реквизировано, конечно, реквизировано было очень много, но я хочу подчеркнуть, что вот то, что говорила Ольга, шло на конвейер, это были вещи, которые были в значительной степени современны в тот момент. Да, это было золото, это были драгоценные камни, которые пошли, золото прессовалось, камни тоже куда-то. В Гохран был еще специальный госмузейный фонд организован, который потом поставлял продукцию на антикварные рынки Европы. Конечно, все это было, и никто этого не отрицает. Просто если говорить о владельцах, то почему мы всегда говорим о современной структуре Русской Православной Церкви? Я уже не говорю о том, что тогда давайте уравнивать в правах мусульман, иудеев. Давайте тогда мы и будем заниматься просто процессом реституции, о котором, кстати, очень боятся говорить, потому что все то, что сейчас предлагает правительство, это по существу это реституция. Давайте мы тогда Эрмитаж вернем законным владельцам.
Скажите, очень не хочется музейщикам отдавать?
Вы знаете, я хранитель древних рукописей. Вопрос даже не в моих желаниях. Я не могу себе представить, что предметы, которые составляют сейчас национальное достояние и которые осознавались таковыми и в 19-м, и в 20-м столетии, могут перейти к частному владельцу, не контролировать который невозможно, условия хранения, которые неизвестно, сможет ли обеспечить. Ну, вы знаете, мне кажется, что это будет огромный шаг назад. У церкви актуальные задачи, а у музеев задачи сохранить. Музеи формировались как любимые детища императоров. Они формировались для просвещения народа. Не случайно, когда Александр II приобрел известный древнейший кодекс Синайской Библии, приобрел на Синае, он положил это не в свою собственную библиотеку и даже не в библиотеку Синода, которую, в принципе, можно было бы положить. Нет, он передал ее в публичную библиотеку в Санкт-Петербурге для обозрения общественности. И так формировались все коллекции, просвещенные в том числе и церковные деятели. Выкупали, обменивали на новые вещи, спасая вещи, они несли их и продавали свои коллекции исключительно в музеи и библиотеки, потому что они понимали огромную просветительскую роль.
Ну, хорошо, Елена, все сказанное вами прекрасный пример как для нынешних церковников, так и для нынешних правителей России. Думаю, что из сказанного сегодня мы должны сделать важный и весьма актуальный вывод. Главное, чтобы нынешние музейные вещи сохранились и в будущем. Это действительно часто очень вещи хрупкие и абсолютно невосполнимые. Утратив их, можно сколь угодно потом стенать об отсутствии национальной идеи. Собственно, прорастать ей будет не на чем. Вы слушали программу «Документы прошлого». В передаче участвовал научный сотрудник Государственного исторического музея Елена Уханова. Мы использовали документы Государственного архива Российской Федерации. Продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торцев.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Контакт с самолетом был потерян 2 часа 37 минут. Вскоре
люди ожидали продолжения сноса домов, поэтому они заблокировали машинами проезд техники.
В первый день сессии может встать вопрос о подтверждении полномочий российской делегации.
Наше требование в том, чтобы все-таки власти предприняли эффективные меры по прекращению милицейского беспредела.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».